У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Вчера в Москве завершилась вторая международная конференция «Альтернативные источники энергии для больших городов», организованная правительством Москвы. Обсуждались вопросы снижения негативного воздействия автотранспорта и объектов энергетики на городскую окружающую среду. Также были представлены рекомендации по применению альтернативных источников энергии. Основной вывод – московский городской транспорт должен быть переведен с бензина на газ. При этом всерьез рассматриваются и другие виды топлива – водородное топливо, биоэтанол и диметилэфир. Диметилэфир его предполагают использовать для грузового транспорта. Кроме того, по прогнозам, он будет стоить в два раза дешевле дизельного топлива, что вполне может заинтересовать и частных владельцев дизельных машин. Вот об этих перспективных планах мы и будем говорить сегодня с генеральным директором научно-технического центра ТАТА, а также главным редактором международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» из города Сарова Александром Гусевым. Добрый вечер, Александр Леонидович.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И лидером движения «Свобода выбора», представляющего интересы автомобилистов и пешеходов, Вячеславом Лысаковым. Добрый вечер, Вячеслав Иванович. Ну, мы вас слышали прямо в анонсе, так сказать, перед программой, в новостях. Ну, а об акции мы поговорим чуть позже. А слушателям я предлагаю ответить на два простых вопроса. Готовы ли вы перейти с бензина на газ? И согласны ли вы на ограничение въезда в центры больших городов для частного автотранспорта? Вы сможете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Также вы можете нам отправить сообщение на пейджер. В Москве это 96143 и в Петербурге 740-4940. Но, как я уже сказала, главный упор столичные власти делают на перевод автотранспорта, во всяком случае общественного, на газовое топливо. И именно об этом шла речь на закончившейся конференции. И вот что говорит по этому поводу заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Марина Вакула, я ей предлагаю послушать.
Мы не являемся уникальными. Абсолютно все столицы мира и все мегаполисы мира приблизительно в этих же цифрах имеют проблемы с загрязнением от автотранспорта. У нас проблема более остро стоит в связи с тем, что высокая плотность населения и огромное количество автотранспортных средств, которые находятся в городе. Мы практически уже имеем зарегистрированных 3 миллиона автотранспортных средств и до 500 тысяч имеем прироста ежегодно. Правительство Москвы принимает определенные нормативно-правовые акты, которые бы позволяли регулировать эти вопросы. И одним из направлений работы – это работа с точки зрения повышения качества топлива, которое реализуется потребителем на автозаправочных станциях города. На сегодняшний день, учитывая, что в стране нет технического регламента, который бы нам жестко нормировал требования к качеству моторного топлива, у нас продолжают действовать ГОСТы, ОСТы, технические условия с 80-х и начала 90-х годов, то на сегодняшний момент на топливном рынке есть топливо достаточно низкого качества, с высокими показателями серы. Контроль качества, который проводит департамент, показал наличие свинец-содержащих присадок и тетраэтилсвинца, особенно всплеск был в прошлом году. Поэтому мы были вынуждены принять соответствующие меры. Было выпущено постановление правительства Москвы, по которому мы поэтапно ввели нормы Евро-3, они вступили в полном объеме с января 2006 года. К сожалению, отечественный автопром только с этого года будет в соответствии с постановлением российского правительства выпускать автотранспортные средства, соответствующие Евро-2. Автопарк города, как и, собственно говоря, автопарк всей страны, более 70% состоит из автотранспортных средств более низкого качества. Чтобы избежать того загрязнения, которое дает грузовой транспорт, мы идем по пути использования диметилэфира именно в этом направлении. Перспектива и альтернативность в топливе – это газообразное топливо, это сжатый и сжиженный природный газ. Оба направления развиваются. Правительство Москвы предусматривает специальные программы по переводу, в первую очередь, муниципального транспорта на газообразное топливо. Пошагово, постепенно. Сейчас один парк переоборудуется, в планах второй парк, площадки выделены, начинается монтаж оборудования специального, а также закупка транспорта. Есть экологическая программа города Москвы и программа развития общественного транспорта. В обоих этих программах, в обеих, предусмотрены те мероприятия и финансирование соответствующие, чтобы получить результат уже к концу 2008 года, 2009. У нас по кольцевой дороге есть газовые заправочные станции. На сегодняшний день мы строим в приоритетном порядке многотопливные заправки, которые дают разные виды газа. И рядом находится традиционное топливо. Но у населения не очень популярный транспорт с газовым топливом. И очень ограниченное количество автопроизводителей зарубежных поставляют в страну машины с газовым оборудованием. Объясняют, как правило, тем, что у населения не пользуются спросом. Видимо, недостаточно знают о том, что это совершенно безопасный транспорт, он нисколько не опаснее традиционного, и газовые баллоны не взрываются просто от того, что там температура поднялась или какой-то удар произошел. То есть это уровень безопасности порой бывает выше, чем у традиционного топлива, потому что все меры безопасности у этих машин предусмотрены заранее.
Ну вот надо сказать, что идея перевести автотранспорт на газовое топливо, о котором говорила Марина Вакула, мягко говоря, не нова. Все это уже было лет 15 назад, но тогда власти не сумели обеспечить инфраструктуру для перехода с бензина на газ для автомобилистов, и идея тихо угасла, в общем-то. А сейчас к этой идее решили вернуться в основном из-за надвигающегося топливного кризиса, как я понимаю, и очень высоких цен на бензин. Вот, кстати, сегодня в Москве прошла акция протеста автомобилистов, недовольных ценами на автомобильное топливо. И вы, Вячеслав, ведь принимали в ней участие?
Ну, мы ее организовывали, координировали. Это всероссийская акция, она прошла более чем в 20 городах. И если не касаться цены, вопроса цены топлива, а говорить о качестве, то это проблема прежде всего экологическая, потому что я беседовал с академиком, директором института переработки нефти, академиком Галиевым. Мы через неделю где-то будем здесь же у вас на вашей радиостанции выступать. Я думаю, что удастся мне его пригласить. Вот. Он рассказывал удивительные вещи. Дело в том, что при сгорании вот этого бодяжного топлива, которое делается левым образом, здесь немножко представитель правительства Москвы, мне кажется, ну, не скажу, слукавил, не хочу обижать, но не договорила немножко. Дело в том, что рынок насыщен некачественным левым контрафактным топливом. Вот что усугубляет проблему. Не просто низкокачественным, совершенно левым. Это 30% по Москве. В регионах это, наверное, 80-90%. Так он рассказывал, что от сгорания этого топлива образуется вещества, близкие по структуре к боевым отравляющим веществам. Понимаете, мы чем дышим-то? Что мы получаем в результате? Вот в чем проблема. Вот. Поэтому я думаю, что эту проблему надо решать не в масштабах, конечно, города. Должна быть государственная программа. Людей надо стимулировать, объяснять, пропагандировать, заниматься социальной рекламой. То есть сюда надо вкладывать деньги, чтобы как детям неразумным показать, что это выгодно, что это полезно. Их надо стимулировать соответствующим налогообложением, делать скидки и прочее, прочее. То есть государство должно понести определенные материальные затраты для того, чтобы эти социальные функции были выполнены, были реализованы.
Спасибо. Александр Леонидович, вы ведь тоже автомобилист, кроме того, что вы занимаетесь космическими двигателями, это мы пока оставим в стороне. И водородного топлива в данный момент вот касаться не будем, это тоже отдельная тема, которую мы рассмотрим в программе. А как вы относитесь вообще вот к газовому топливу для автомашины? Вот для своей машины вы бы хотели иметь либо гибридный бензино-газовый двигатель, либо, так сказать, просто перейти полностью на газ?
Ну, я считаю, что тема актуальная, и уже сейчас ездят автомобили из Нижнего Новгорода в Саров, которые заправляются на штатной заправке, и это в два раза дешевле получается. И насколько я вот до сих пор на себя чувствую, что никаких таких тревожных сигналов о том, что какие-то там могут быть, возникать какие-то опасные вещи, в общем-то, я этого не заметил. То есть запаха тоже не чувствуется. Вот говорят, что значит, такие автомобили, езда в таких автомобилях сопровождается запахом там, и так далее.
Всё, это при кустарном, очень, наверное, все-таки вмешательстве, да, скорее
всего. То есть
всего,
как при паленом бензине.
Да. Нет, и при кустарном вмешательстве, когда производят газовую аппаратуру, монтируют, то есть, ну, полюбительски, скажем так. Да. Поэтому это может быть утечки и прочее. При заводском исполнении этого не бывает, конечно.
Спасибо. И мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Иосиф Бродский и Марианна Басманова, герои программы «Короткие истории о любви».
Григорий Чхартишвили, он же писатель Борис Акунин, в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Писатель-историк Игорь Минутко прокомментирует события недели.
Слушайте Радио Свобода.
Ну, а я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим сегодня о перспективных планах перехода с бензинового топлива на альтернативные автомобильные топлива. Вот, в частности, в данный момент речь у нас идет о переводе автомашин с бензина на газ. Ну, гости уже высказали свое отношение к такому возможному переходу. А до теперь давайте послушаем, как к таким перспективным планам относятся сами москвичи. Опрос подготовила Вера Володина.
Фантастики никакой, только заправок мало. Чем больше сеть, тем больше будет автомобилей, тем больше будут ее брать. А потом, ну, все-таки жизнь движется дальше. Надо когда-то переходить и дальше. Скажем так, возможности позволить финансовые, тогда другое дело.
Как говорят, что это маленький ядерный реактор. Ну что ж теперь, мы все живем под Богом. Экспериментальные-то есть образцы. На соломе ездят, на всем ездят. И на яблоках ездят. И в это можно верить. Дорого. Посмотрите все автомобили, которые ездят с гибридным мотором, то есть электродвигатели, маленькие двигатели, которые крутят генераторы. Посмотрите его цену сначала. А потом тогда вы узнаете, что это за гибридный мотор. Для кого-то он будет доступным, для кого-то он так и останется дорогой игрушкой. Я хотел бы ездить на всех автомобилях, но не все это доступно. У кого как, кто... Газ более доступнее для народа, и все.
Не могу ответить, я не знаю, что это такое. Лучше с энергоэнергией заряд, электродвигатель. Про это вы имеете? Лучше с электродвигателем, конечно. Дорого, да и газ сейчас, говорят, поднимут тоже. Лучше на газу, конечно, пока сейчас дешевле.
Бензин с газом, они машины недолго не ходят, моторы. Если она на бензин, на газу. Сейчас многие на газу что ездят, быстро моторы выходят из строя. Если она предусмотрена под бензин, то пускай она лучше ездит на бензине. А то сейчас перестраивают, ставят баллоны.
Нет, вот в подробностях не слышал. Ну, так в общих чертах, а в подробно не слышал об этом ничего. Ну, не знаю, пока, но я думаю, что не выгодно. Пока дорого. Нужно менять оборудование. Ну, конечно, хотел бы. Пока мне мешает, пока средства. Ну, во-первых, цена на топливо, на бензин в частности.
Нереально для меня, потому что машина эксплуатируется порой далеко. Поездки совершаются в Карелию, скажем, 1700 километров, где я там найду водородное топливо. С газом, да. С электричеством, опять же, вопрос, где я его заряжу. Если он как дополнение, ну, может быть. Потому что 90% времени все-таки она эксплуатируется здесь. Здесь я ее смогу, может быть, где-то заряжать. У нас большая страна, и поэтому, собственно, только в Москве, если человек использует машину, он может все это. А если чуть в сторону отъезжаешь, тут уже начинаются проблемы и с зарядкой электрического двигателя, и с качеством бензина, и с газом.
Да мы готовы, мы не такого не слышали.
Ради бога, приемлемо. Я только за. Если все это будет иметь распространение, то сеть этих бензозаправок расширится. Гибридные нет. Чисто с практической точки зрения я плохо к ним отношусь. Они очень сложны в эксплуатации. Это электромотор и плюс бензиновый двигатель. До скорости 30 км он ездит на электрическом топливе, а больше 30 на бензиновом. Поэтому при любой поломке сейчас... Очень редкий автосервис возьмется за ремонт этих машин. Я, честно говоря, почему за альтернативные источники энергии? Экология. Экология у нас отвратительная. Поэтому хотелось бы, чтобы было почище.
Ну вот действительно, многие согласились бы с последним говорившим в вопросе, что хотелось бы, чтобы было почище, экология отвратительная, а уж то, что касается больших городов, совсем караул, достаточно выйти на московские улицы в центральной части, чтобы понять, что дышать нечем. Но при этом ведь многие вообще ничего не знают об альтернативных топливах. И у меня вопрос к вам, Александр. Вот вы занимаетесь разработкой водородного топлива, насколько я понимаю, не только для космических всяких штучек, но и для совершенно такого обычного автомобиля, который бегает по земле. В чем особенность этого двигателя? Вообще, каковы его перспективы? Дороже он, то есть понятно, что сейчас он дороже, а вот в обозримом будущем он сможет стать доступным для автомобилистов?
Ну, направление развития водородного двигателя. Существует два направления. То есть направление – это двигатель внутреннего сгорания, и второе направление – это топливные элементы. В настоящее время топливные элементы достаточно дорогие, имеют более высокий КПД по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. Но, да, и есть еще третье направление – это добавки водородного топлива к бензину. То есть вот по трем направлениям идет развитие в мире. Если оценивать, дорого или дешево, ну, во-первых, конечно, я уже сказал, что топливные элементы сейчас обеспечивают передвижение легкового транспорта, где-то стоимость топливного элемента $30,000.
Но это соизмеримо со стоимостью хорошего автомобиля.
Да. А в будущем, в ближайшем будущем планируют достичь цены до 3-4 тысяч долларов. Вот тогда уже, видимо, пойдет такой вот серийный выпуск.
А вот эти вот топливные элементы стоимостью около $3000, это какой у них срок службы?
Но это будет, это я говорю, это цены ближайшего будущего.
Но тем не менее, вот насколько они рассчитаны? Как часто их надо покупать для автомобиля?
Как часто терять надо по 3-4 тысячи долларов, грубо говоря.
То есть сейчас пока стоит задача создать топливный элемент с гарантийным ресурсом 10 тысяч часов. Дальше будет поставлена задача 40 тысяч часов. Естественно, все это вот действительно будет по мере развития транспорта.
А такой вопрос. Каков разрыв между нашими отечественными разработками в этой области и достижениями наших западных и восточных коллег?
Дело в том, что мы в свое время очень даже опережали Запад, и в том числе мы знаем и при выполнении космических программ, то есть двигательная установка «Фотон» на базе топливного элемента, ну, топливный элемент, собственно говоря, щелочной, она показала очень хорошие результаты. Ну, правда, стоимость высокая. 300 тысяч долларов вот за установку.
Ну, конечно, вы сейчас запугаете всех наших слушателей. Кто же будет покупать автомобиль с такой топливной установкой?
Ну, там размер просто большой в самой установке.
То есть сейчас ведутся разработки рядом, целым рядом фирм, в том числе известные наработки фирмы, канадской фирмы Ballard, вот, которая, в общем-то, уже производит топливные элементы для коммерческой продажи, коммерческой реализации. Ну, всем известно, что губернатор штата Калифорния купил себе BMW 747H, и, в общем-то, это уже показатель. То есть
с
водородным топливным двигателем. Вчера, позавчера на конференции мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков сел в водородный автомобиль.
И поехал Lexus домой?
И поехал домой.
И уехал просто.
И уехал просто. Я считаю, что это перспектива развития топливного элемента для автомобильного транспорта есть. И я считаю, что серийный автомобиль в России появится в 50-м году. То есть это вполне оправдано. В некоторых странах мира уже есть государственные программы. Например, в Японии в 2010-2020 годах уже будут выпускаться, ну, достаточно большие. Там есть поэтапный переход, увеличение, наращивание серийной мощности. Вот. Я знаю, что в Исландии принята государственная программа Евросоюзом также по созданию водородного транспорта. В 2020 году 20% транспорта в Исландии будет водородным транспортом.
Ведь Исландия,
а пока только губернаторы
страна
и мэры могут ездить, мы так,
ну,
понимаем.
Да, надо сказать, что это уравнивает вообще в правах мэра Москвы и губернатора Калифорнии, так сказать, приблизительно одного веса фигуры, судя по тому, на чем они ездят. Но ведь Исландия довольно маленькая страна сравнительно с Россией, да? И при этом огромные инвестиции в эти новые технологии. А что происходит в России?
Ну, в России сейчас сохранились еще те кадры, которые, в общем-то, двигали прогресс в области водородных транспортных средств в 80-е годы. Известно, что Легасов, академик Легасов, был застрельщиком этого процесса. И учитывая то, что очень много сейчас энтузиастов у нас в России, сейчас зарождаются направления в области, вот в том числе, водородной энергетики. И ряд фирм присоединяется к этому процессу, и, что отрадно, даже частные фирмы берутся за выполнение вот таких вот задач государственной важности. То есть та же самая фирма Никнеп, которая сейчас вкладывает активно достаточно большие деньги в этот вот процесс, и идет на то, что даже скупает акции некоторых зарубежных компаний. Вот, насколько мне известно, 35% акций компании Plug Power американской Никнеп закупил. То есть это связано с тем, что с достаточно такими хорошими амбициями этой фирмы, и учитывая то, что Россия сегодня обладает 50%, даже более 50% запасами катализаторов, это никель, палладий, платина, которые необходимы для создания топливного элемента.
Видимо, то есть с ресурсами это России опять повезло.
Повезло, да.
Но такой вопрос. Вот то, что вы говорили, это как бы отношение частного бизнеса к развитию вот этой вот водородной технологии как топлива для автотранспорта. А, собственно, позиция правительства. Вот я знаю, что правительство Москвы инвестирует достаточно в это направление, а федеральное правительство?
Ну, на уровне федерального правительства, насколько мне известно, существует задумка создания программы по альтернативной энергетике. Если такая программа будет реализована, это поставит Россию в число передовых стран мира, где будет обеспечена государственная поддержка вот этому процессу по созданию транспортных средств на альтернативных источниках энергии. Я думаю, что здесь подключатся и государственные структуры, и частный бизнес, и индивидуальные.
Я сомневаюсь, поскольку это было высказано коллегой моим по эфиру в слагательном наклонении все-таки, да, потому что мне кажется, здесь прежде всего вопрос менталитета чиновника государства. Если мышление государственное есть, настоящее широкое государственное мышление, если человек думает о перспективах не на год, два, три вперед, да, применительно к собственной должности, к собственному креслу, а думает вообще о здоровье нации, думает о перспективах развития своей страны, то, конечно, такие подвижки будут. Но, к сожалению, мы пока особых не видим в этом направлении телодвижения наших ответственных чиновников. Вот, поскольку все зависит, и Александр наверняка это подтвердит, все-таки от неких вложений, от неких инвестиций. Если бы специалистам нашим дали возможность, дали, грубо говоря, деньги для того, чтобы заниматься, дали оборудование, возможность купить оборудование, материалы и прочее, и просто прилично платили, я думаю, они сделали бы двигатели и топливные элементы в ближайшее, как бы сжатое время, не хуже, если не лучше, чем их коллеги зарубежные. Но, к сожалению, финансирование у нас фактически на практических разработках, перспективных разработок на нуле, я думаю.
Ну, это подтверждает, кстати, интерес японцев к азотному
автомобилю.
Да. Они ведь инвестируют почему-то в Саров, да, в ваш центр, да. И просят вас разработать это.
Дело в том, что действительно японская фирма Nissan заинтересовалась нашими разработками в области создания автомобиля, опять-таки гибридного автомобиля на азотном и на водородном транспорте, в топливе. То есть мы предложили использовать в качестве основного топлива, унитарного топлива, азот. Вот. И для форсажных мощностей, для форсажа мощности мы предлагаем использовать водород. Вот. Японская фирма.
Да, Саша, вы немножко поясните, что они обратились, потому что мы имеем большой опыт в космической сфере, и там
хорошие криогенчики в России.
Криогенчики были сильные, занимались они достаточно серьезно. Да.
Ну, то есть, иными словами, в России специалисты лучше, а стоимость работ заказной
меньше.
Меньше. Поэтому японцам очень выгодно инвестировать в научные разработки в Сарове. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», и мы говорим о перспективах перевода автотранспорта с бензина на газовое топливо и о возможном ограничении въезда в центр городов больших для частных автомашин. И я напоминаю слушателям, что сегодня с 19 до 21 часа в эфир выходит программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Основные темы программы – памяти Анны Политковской «Мир прощается с бесстрашной журналисткой», «Мир призывает Северную Корею отказаться от испытаний ядерного оружия» и «Грузинские рестораторы в России – невинные заложники большой политики». А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты получили данные о повышенной радиоактивности в районе, где Северная Корея, по утверждению Пхеньяна, провела ядерные испытания. Между тем, Совет Безопасности ООН продолжает согласовывать детали резолюции по Северной Корее. Москва возражает против любого упоминания о возможности силовой операции. Азербайджанские власти угрожают прервать вещание иностранных теле- и радиоканалов. По словам главы Национального телерадиосовета Азербайджана, у местных служб радиостанции «Свобода», BBC, «Голос Америки» и у телеканала «Голос Америки» нет лицензии на вещание на азербайджанских частотах. В Киеве в 64-ю годовщину создания украинской повстанческой армии проходят несанкционированные митинги сторонников и противников реабилитации ветеранов-бендеровцев. Несколько тысяч милиционеров блокируют Крещатик, чтобы не допустить столкновений между националистами и представителями левых сил. Задержаны, по разным данным, от 10 до 30 леворадикалов. В Чечне двое военнослужащих получили ранения при взрывах фугасов. Взрывные устройства были заложены на федеральной трассе «Кавказ» возле селения Белготой Шалинского района. В Москве у телецентра Останкино прошла акция протеста против цензуры в региональных СМИ. В митинге, организованном партией «Яблоко» и саратовскими журналистами, участвовали несколько десятков человек. В российских городах проходят акции протеста против роста цен на бензин. В Москве митинг состоялся на Триумфальной площади. Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Убиты 7 палестинцев, предположительно боевики экстремистских группировок. Свыше 10 человек ранены. В Ираке американский гражданин и 5 его местных сообщников приговорены к смертной казни за похищение 3 румынских журналистов. По данным румынской прессы, 53-летний американец Мохаммед Мунаф был журналистом-переводчиком. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» генеральный директор научно-технического центра ТАТА, а также главный редактор международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» из города Сарова Александр Гусев и лидер движения «Свобода выбора», представляющего интересы автомобилистов и пешеходов, но в данном случае больше автомобилистов, Вячеслав Лысаков. И говорим мы о планах, в частности, московского правительства перевести общественный городской транспорт с бензина на газовое топливо и, возможно, ограничить въезд частных автомашин в центральную часть Москвы, чтобы сократить выбросы автомобильные, что серьезно влияет на экологическую обстановку в городе. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете включиться в обсуждение темы, если позвоните к нам в студию по бесплатному телефону 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Итак, тема нашего разговора – это альтернативные виды топлива, альтернативные бензину для автотранспорта, и как к этому относятся люди, как к этому относятся власти. Ну вот, российскую ситуацию мы более-менее обсудили, а какова картина с альтернативными бензинотехнологиями для автомобилей в Германии? И об этом материал нашего корреспондента в Бонне Юрия Векслера.
По Германии разъезжают автомобили, работающие на газе, экономя своим владельцам после недорогого переоборудования примерно половину денег на заправку в сравнении с бензином. Дизельные двигатели уже давно используют смеси с биогорючим, полученным из рапса. На подходе к массовому производству технологии получения водорода электролизом воды, а из него, в свою очередь, энергии для движения, чтобы вновь превращать его водород в экологически чистую воду. Все это подготовка к тому неизбежному моменту, когда, грубо говоря, бензин кончится. Об автомобилях-гибридах в настоящее время эта машина с обычным двигателем и электромотором, я беседую с берлинским автоэкспертом Леонидом Поляковым.
У гибридного автомобиля, по определению, может быть даже и не один двигатель, который может использовать два разных вида энергии, а просто-напросто два двигателя. Один двигатель внутреннего сгорания, который работает, ну, строго говоря, на чем угодно, хоть на бензине, хоть на газе. Конструкция двигателя, принцип его работы от этого не меняется. Это одна система. Вторая система – это электродвигатель.
Леонид, насколько этот тип автомобиля в Германии распространяется и кто заинтересован в его распространении?
Согласно статистике, таких автомобилей не просто мало, их очень мало. Их меньше 0,1% от всего автомобильного парка. Просто исчезающая малая величина. Заинтересованы в том, чтобы эти автомобили продавались и ездили по дороге, не столько, на самом деле, даже покупатели, либо, ну, какие-то фирмы, которые эксплуатируют автомобили, те же автобусные парки, например, либо владельцы такси. В этом заинтересована автомобильная промышленность. Нужно это именно для того, чтобы своевременно получить готовую к массовому производству технологию, и в тот момент, когда запасы бензина и нефти закончатся или станут в силу каких-то причин недоступными, чтобы в этот момент уже была технология, которая позволит массово выйти на рынок с моделью, полноценно работающей не только на традиционной энергии, используя бензин или газ, но и на вот водород с использованием топливных элементов. Вот чего это нужно.
То есть сегодня говорить всерьез о распространении этого типа автомобиля в Германии, по крайней мере, не приходится?
Да так же, как и во всем мире.
И никаких кампаний по воздействию на сознание самих покупателей, что они тем самым способствуют улучшению экологической обстановки, опять же, тоже не приходится. То есть здесь задача все-таки не в этом.
Главная кампания, которая позволяет успешно продвигать на рынок эти автомобили, это, попросту говоря, рост цен на бензин. Потому что понятно, что электричество не дорожает так быстро. И, соответственно, любой автомобиль из тех, о которых мы говорили, будь то автомобиль, который может работать не только на бензине, но и на газе, либо вот эта вот водородная как бы вся комбинация, все это возможность совершенно реально сэкономить на очередной поездке. С другой стороны, понятно, что технические как бы вот инвестиции, ноу-хау в конструкцию такого автомобиля гигантского размера. И если бы эти автомобили продавались, ну, исходя как бы вот из тех затрат, которые нужны, чтобы создать эту технологию, эту конструкцию, то они стоили бы астрономические какие-то деньги, и понятно, что у них не было бы шансов на рынке. Поэтому, когда я говорю, что заинтересована в продвижении такой технологии, в первую очередь, автомобильная промышленность, я подразумеваю, что эти автомобили продаются реальному покупателю по некой субвенционированной цене. Тот же самый Lexus с гибридным приводом, реклама которого сейчас видна чуть ли не каждый день по телевизору. Toyota Prius, которая уже много лет на самом деле продается, то же самое, вот с такой же гибридной системой, то есть как бы бензиновый и электромобиль в одном кузове, скажем так. Все это реально существует, и все это продается за совершенно реальные деньги. Хотя себестоимость такого автомобиля, опять-таки с точки зрения не только производства, но и инвестиции в его разработку, включается минимум в 100 раз, наверное. Эту разницу не замечает потребитель, потому что он получает этот автомобиль по цене, соизмеримой с ценой любого обычного традиционного автомобиля. Потому что разработка этих технологий нужна, нужен опыт эксплуатации таких автомобилей, и если они не будут продаваться, этому неоткуда взяться.
Ну вот автомобилях-гибридах в Германии наш корреспондент в этой стране Юрий Векслер беседовал с берлинским автоэкспертом Леонидом Поляковым. И характерно, что вот было подмечено то, что стоимость, себестоимость как бы этого гибридного автомобиля на водородном топливе или же на смешанном бензино-газовом топливе или бензиновом электрическом колоссальна. При этом на рынок он поступает по цене, мало отличающейся от цены обычного бензинного автомобиля. И все тест-драйвы, так сказать, спорят только о том, насколько, так сказать, за сколько, насколько разгоняется за 10 секунд одна машина и вторая. А если говорить о российской ситуации, ну, на рынке здесь тоже ведь присутствует тот же самый Lexus гибридный, на котором уехал мэр Лужков. В принципе, желающие могут его приобрести. Но куда...
Я думаю, к нам еще не поставляется эта машина. Нет.
Я думаю, тоже.
Нет, это просто был выставочный экземпляр. Нет, абсолютно исключено.
Я знаю, вы хотите сказать, что у нас на рынке вообще нет гибридных машин? У нас есть только бензиновые и дизельные?
Нет, это абсолютно
только
точно.
Частные лица завозят. В частности, я как специалист по японскому автопрому, скажу так, да, завозят секонд-хенд японские гибридные автомобили, но поставок официальных дилеров абсолютно нет, потому что нет сети обслуживания, и поэтому люди везут как бы, ну, на собственный риск. Это как раз вот то, что мы сейчас слышали, говорит о том, о чем мы говорили, о менталитете, о государственной политике, потому что если есть государственная политика, дотирование внедрения этой техники, тогда люди будут покупать. Если же просто людей уговаривают, берите, это выгодно, а цены там совершенно неимоверная будет на машины, конечно, никто не будет покупать. Плюс еще нужна инфраструктура для обслуживания, конечно, этих машин.
Ну вот эксперт Леонид Поляков говорил о том, что, в принципе, использование газового топлива или комбинированный бензин-электропривод или же водородный позволяют существенно сэкономить на стоимости поездки. То есть, в принципе, стоимость этого топлива должна быть ниже, чем стоимость бензина, потраченного на аналогичный перегон. Так ли это, Александр?
То есть не совсем понял вопрос.
Ну, эксперт говорил о том, что почему эти автомобили имеют будущее. Потому что, в принципе, расход топлива...
Стоимость одного километра передвижения меньше, чем на бензине, грубо говоря.
Да, так ли это? Ведь, по вашим словам, получается, что водородное топливо очень дорогое пока.
Но это пока, конечно.
Дело в том, что если рассматривать различные режимы движения, и если рассматривать такой способ, как производство того же самого водорода на борту за счет различных... Ну, за счет
на борту, я прошу прощения, автомобиля, а не космического корабля.
Да, естественно. Тогда мы можем, в общем-то, действительно экономить энергию, и эту энергию использовать для того, чтобы стоимость транспортировки переезда была дешевле. То есть, ну, допустим, в Японии созданы автомобили, в общем, модели автомобилей, которые при спуске вырабатывают водород путем электролиза на борту. Этот водород запасается, и дальше, если автомобиль идет в горку, идет использование этого водорода в топливных элементах. Ну и вот за счет этого процесса повышается, в общем-то, обобщенный КПД. Энергетический КПД.
Марин, здесь вот с газом немножко проще, потому что выгодно ставить установку, да, переоборудовать машину под газовое топливо.
То есть выгода сразу?
Нет, не сразу абсолютно, вот как раз нет. Вот здесь выгодно в том случае, если у вас большие пробеги годовые. Тогда у вас стоимость этого топлива, прошу прощения, стоимость установки этого оборудования, ну, как говорят, отобьется там через полгода, а дальше пойдет чистая экономия. Но если у вас пробеги небольшие, то стоимость этого оборудования к вам вернется года через 3-4.
Хорошо. Ну вот я поняла, на самом деле, что происходит у нас на этом рынке. И Андрей из Москвы отвечает на вопрос, хотел бы он перейти с бензина на другой вид автомобильного топлива так. Да, с удовольствием, но пока таких автомобилей официально нет на рынке России. И, видимо, он прав. Но вот давайте немножко сменим тему и поговорим о готовящемся законе правительства Москвы об ограничении въезда в центральную часть города. Давайте послушаем Марину Вакулу. Напомню, она заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Я представляла этот проект в городской думе. Он на настоящий момент находится в стадии общественного обсуждения. Если мы сами для себя не примем некое обременение с точки зрения ограничений, мы сами же не подумаем о своем будущем, будущем своих детей. Поэтому это вопрос о введении территориальных ограничений для въезда в отдельные части города, где по данным мониторинга загрязнение атмосферного воздуха превышает определенные нормативы. Соответственно, мы снизить это можем только за счет именно по транспортным выбросам, за счет ограничения въезда. На этих территориях предусматривались специальные стоянки перехватывающие. Эти территории должны быть обеспечены соответствующими объездными путями для того, чтобы не останавливать город. В то же время на этих территориях, на время, когда столь неблагоприятная обстановка складывается, необходимо вводить какие-то меры регулирования.
Ну вот, Александр, вы живете в закрытом городе Сарове, который, видимо, экологически, в общем, вполне благополучен, не считая там всяких специальных производств. А то, что касается автомобильных пробок, думаю, что там их нет. Но вот вы в Москве уже несколько дней, вы участвовали в конференции, по которой устраивало правительство Москвы, и вполне оценили, что происходит в городе вечером, особенно в час пик, когда все встает. Как вы полагаете, в принципе, вот такое решение, возможное решение городских властей, как закрыть центральную часть города для въезда частных автомашин? Как это будет встречено? Ну, вот если бы вы жили в Москве, вы тоже автомобилист. Угу. Как вы бы отнеслись к такому ограничению ваших прав?
Конечно, любое ограничение, оно, в общем-то, вызывает недовольство водителей. И, конечно, прежде чем вводить какие-либо ограничения, я считаю, необходимо создать механизм, который бы все-таки заменял данные права на другие права. То есть, ну, допустим, когда я был в Токио, я не видел там пробок и не видел там красного света фактически на перекрестках, то есть там сделаны развязки. Вот. Конечно же, вот те ограничения, которые сейчас будут введены, наверное, это, в общем-то, ограничения действительно прав и свобод.
Ну, Вячеслав. Я немножко смущен заявлением представителя правительства Москвы об общественном обсуждении. Не знаю, что она имела в виду, потому что если это в рамках гордумы, это одно. Вот мы, предположим, об этом общественном обсуждении ничего не знаем.
Нас она говорит, что вывешен текст на сайте департамента, ну, и зайти, в Тверской 13
было
опубликовано.
Зайти посмотреть, да. Но суть-то в том, что это полумеры, и мы боимся, что получится. Вы знаете, опять хотели как лучше, получилось как всегда по-российски. То есть не получилось бы так, что простые автолюбители будут недопущены в центр, и по пустому центру стадо чиновничьих машин будет свободно, спокойно рассекать, и как бы не ради ли этого делается и в том числе и такое нововведение, вы понимаете? Потому что либо это будет касаться всех, либо это будет касаться только, повторяю, простых автомобилистов, а чиновники будут себя чувствовать, ну, как в заповеднике в неком. Вот.
Спасибо.
Не хотелось бы, чтобы получилось так.
Я когда был в Варшаве, я наблюдал ограничения въезда в центральную часть, в историческую часть города. И, в принципе, эти ограничения существуют до сих пор, насколько мне известно. Но там были введены различные альтернативные виды транспорта. Пожалуйста, можно доехать на электромобиле, можно использовать велорикшу. Нанимаешь велосипедиста, и он тебя везет. Можно использовать конный транспорт. То есть, ну, человек всегда куда-то торопится. Естественно, необходимо создать условия для его мобильного перемещения.
Сейчас, минуточку. Я предлагаю послушать Николая Владимировича из Санкт-Петербурга. Он нам дозвонился. Пожалуйста, Николай Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В 50-е годы прошлого века существовал ламповый приемник «Родина», ламповый, питающийся от электрогенератора, который, в свою очередь, питался от обычной керосиновой осветительной лампы. Скажите, как сейчас, с учетом повышения КПД подобных установок и так далее, можно утилизировать тепло двигателя внутреннего сгорания, которое выбрасывается, в общем-то, с охлаждением, с выхлопными газами и так далее?
Ну, я думаю, Александр, это к вам вопрос.
Я считаю, что возможно обеспечение действительно рекуперационных систем, и, по крайней мере, необходимо просто задать в этом направлении работу, то есть ее начать финансировать и поощрять вот это вот движение. То есть я считаю, что вполне возможно утилизировать тепло, и этим надо заниматься.
Вячеслав. Если все-таки немножко вернуться к предыдущей теме, от которой мы вот, отошли, то прежде чем вводить ограничения, надо подготовить все-таки некую инфраструктуру, о которой Александр говорил. Мы не знаем, сколько что это будет за стоянки, да, перехватывающие, сколько будет стоить место на этой стоянке. Да, может получиться так, что за несколько дней оставления автомобиля, хранения, значит, на это будет уходить там месячная зарплата. То есть вполне возможно, что и такие. Это будет еще один способ выкачать деньги с кармана автомобилистов. Это первое. И второе, в принципе, конечно, экологию надо оздоравливать в Москве, да, но не запретительными мерами, поскольку мы всегда идем немножко на стелегу впереди лошади. Как бы ни получилось так, как получилось с новыми правилами дорожного движения, против которых мы выступали в начале этого года, когда обязали автомобилистов с нового года иметь детские кресла, а в России эти кресла просто не производились. То есть абсурд, да, требовать с людей детские кресла, а кресел нету. Есть какие-то импортные кресла, причем они не протестированы, они не соответствовали нашим, на них и стандартов нет, и они не проверены, на них нет документации сметной, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот сначала, повторяю, надо сделать базу все-таки, да, вот эту инфраструктуру, а потом уже запрещать. Потому что если мы просто запретим, то, конечно, пойдут протесты, и это будет совершенно понятно.
Ну, а как могут протестовать обычные автомобилисты? Стоит представитель ГАИ,
нет,
да,
понятно,
и говорит,
нет,
что все, улица перекрыта, проезжайте мимо. Сколько раз это делалось, когда чиновники, так сказать, рассекают по Москве и для этого перекрывают улицы,
но,
да?
Ну, понятно, но прежде всего это подрывает уровень доверия к власти, раз. Это вызывает негативные, негативные, между прочим, отношения у людей. Это достаточно веский повод сейчас для того, чтобы, начиная от протестных акций, в которых, кстати говоря, вот мы специалисты, да, уж так жизнь нас заставила проводить. Тем не менее, в настоящее время мы наблюдаем, что все-таки есть некий мониторинг общественного мнения, да, состояния и настроения гражданского общества. Мы надеемся, что волевые решения не будут приняты. Мы видели, к чему противостояние привело в Бутово. Пожалуйста, волевое решение, приехали судебные исполнители, приехал ОМОН и так далее. Во что это вылилось? Я думаю, что наши отцы города, да, и прежде всего Юрий Михайлович, прежде чем подписывать это распоряжение, хорошо подумать, насколько учтены интересы всех, насколько сделано все взвешено, и не будет рубить с плеча, поскольку все действительно надо делать с умом, посоветовавшись в том числе с автомобильной общественностью, с экспертами и прочее.
Но с другой стороны, город действительно уже подошел к крайней черте. Вот мы наблюдали это в последние дни. Москва стояла в вечерние часы по Садовому, троллейбус шел от Маяковки до Парка культуры по внешней стороне 2 часа, там ехать 10 минут. Да,
я попал в эту пробку.
Вот, да, вы пострадали, еще мои знакомые
пострадали.
А если
мы еще и в центр не будем пускать, что будет тогда твориться при подъезде к центру? Вот что, насколько это усугубит вообще дорожную ситуацию в Москве? Ведь нет расчетов, ведь наверняка нет расчетов. Вообще система управления движением в Москве, мне кажется, она, точнее, каламбур, конечно, система бессистемна. Вот.
Здесь вы хотите сказать, что московские власти вообще не обсчитывают ситуацию?
Я думаю, что обсчитывают, но... Во всяком случае, общественность не знает, мы не знаем научных разработок, да, аналитических разработок в этой области. Мы не знаем. Я слышал, что депутат Госдумы Александр Лебедев финансировал такую работу, заказывал ее западным фирмам. Вот, по поводу вообще организации дорожного движения в городе Москве. Мне кажется, надо проводить тендеры на такие работы. Надо широко граждан, жителей Москвы, автомобилистов знакомить с этими работами, с этим анализом и так далее, чтобы все это было на виду. Почему принимаются все эти решения непрозрачно, келейно, нас ставят только перед самим фактом? Это совершенно неправильно.
Александр, у меня к вам вопрос. Вот если говорить о московских пробках, которые, я думаю, самые душераздирающие на территории всей Российской Федерации. Вот если мы возьмем ваш водородный топливный элемент, поставленный в автомобиль. Вот автомобиль застрял в пробке. И чем он будет отличаться от рядом стоящего бензинового автомобиля? В смысле, по воздействию на окружающую среду, по комфортабельности для сидения в этом автомобиле, так сказать, ну, по всем, так сказать, внешним обстоятельствам.
Ну, здесь есть два таких вот направления. Первое направление, я знаю, что та же самая фирма японская Nissan, она разрабатывает автомобили для того, чтобы в этих автомобилях было комфортно находиться. Это первое. То есть там, значит, хорошая среда, там микроклимат и так далее. Это первое. Ну и второе, я вспоминаю всегда те разработки, которые велись и сейчас ведутся велись в 20 веке, разработки, связанные с созданием летающего автомобиля. То есть,
вот, не пугайте, пожалуйста, москвичей, как представишь, что все это взлетит и полетит в произвольном направлении.
Нет, там все как раз-таки, насколько я понимаю, насколько мне известно, ведутся, проводятся конференции регулярно в Соединенных Штатах Америки, и достаточно все продумано. То есть использование, значит, тех средств, которые уже отработаны, связанные с гироскопами там и так далее. То есть это в будущем, видимо, будет развиваться. Конечно, на данном этапе развития все равно, что это будет у нас автомобиль на водороде или автомобиль на бензине.
Да, но мало окружающая будет... среда не получит такое количество выхлопных газов.
Окружающая среда, безусловно, не получит такого количества газов. И учитывая то, что ряд автомобилистов просто не выключают двигатель во время ожидания в пробке или там, значит, перед перекрестком. Естественно, это самый неблагоприятный режим, и по токсичности водородный автомобиль где-то в несколько раз выигрывает.
Спасибо. И Лев Андреевич из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Да, вот у меня вот такой вопрос. Вот автомобили, которым запретят въезжать в центральную часть, вы же представляете, что они все будут парковаться перед всем там, где начинается запрет.
Ну, условно говоря, Садовое кольцо.
И вот это, значит, экологическую обстановку мы изменим в какой-то маленькой части, то есть в центре Москвы, и усилим огромное количество машин, будет выхлопными газами нас радовать и питать. Вот по всей округе, значит, примыкающие к центральной части Москвы. И это еще не пробки будут, а это столпотворение будет.
Вот ровно об этом мы и говорили, о подсчете, об анализе и так далее. А, кстати, экологию можно улучшить очень простым способом. В конце концов, навести порядок, если уж мы говорим о Москве, в Москве с криминальным рынком топлива. Если я вам уже говорил о цифре, 30% топлива в Москве контрафакт, это бодяжное топливо с добавками, со всякой дрянью. Вот на 30% можно уже улучшить атмосферу в городе, убрав этот топлива, то есть наведя порядок в сфере реализации горюче-смазочных материалов.
То есть и тем самым улучшив экологическую обстановку, потому что выхлоп будет не такой токсичный.
Раз. И плюс улучшив вообще качество бензина, но это надо перерабатывать, перестраивать нефтеперерабатывающие заводы, ставить новое оборудование, потому что бензин, отвечающий нормам Евро-3, Евро-4, он имеет в несколько раз меньше бензола, серы и так далее. И вся эта гадость уже не летит в воздух. Поэтому здесь даже не надо экзотически проектов, хотя и разработки, конечно, нужны, я этого не исключаю, наоборот, двумя руками за. Но есть более реальные программы минимум, которые можно достичь в ближайшие годы путем, вот, повторяю, вот этих вот мер совершенно реальных, и государство, и город способны реализовать эти меры. Было бы желание, была бы политическая воля, сказал бы я.
Ну, вот то, что касается политической воли, то действительно все становится сложно, хотя московское правительство демонстрирует такую волю и вот декларирует, что они будут бороться там за чистоту бензина и за... там будут специальные знаки предоставлены заправкам, которые прошли сертификацию. Но это абсолютно не исключает того, что через некоторое время бензин станет либо запредельно дорогим, и вы будете бензинговать до бесконечности на улицах, либо он просто закончится, поскольку нефтяные запасы тоже истощаются. И тогда надо будет иметь что-то взамен. Вот этот рапс, этот этанол.
Метанол,
да.
А вы знаете, у нас спиртом заправлялись наши коллеги в Екатеринбурге, когда проводили протестную акцию чуть раньше, наша всероссийская. Они заправили машину спиртом и ездили на спирт.
Ну, это известно. Да. Один товарищ говорил, что можно и на яблоках ездить, и на соломе. Но все-таки для русского человека заправлять спиртом, особенно если это медицинский спирт, автомобиль.
Большой стресс,
да,
это большой стресс.
А вот если говорить, кроме водородных, о других видах альтернативного топлива, что бы вы еще выделили, Александр, кроме, собственно, вот вашего любимого направления водородного?
Ну, я считаю, что вот то направление, которое сейчас вот востребовано в Соединенных Штатах Америки, это азотный автомобиль. Вполне возможно, можно азот производить в провальных циклах тех же атомных электростанций ночью. И стоимость уже сегодня жидкого азота в 10 раз ниже, чем стоимость бензина. Почему бы не использовать это унитарное топливо для передвижения? Конечно, азотный автомобиль будет уступать автомобилю бензиновому по ряду параметров, но уже сейчас... Те разработки, которые вот выполнены, они показывают, что КПД такого автомобиля выше, чем у бензинового. Ну и я считаю, что все-таки автомобиль, который имеет конвертер, когда заправляется тот же самый бензин и идет конвертирование, значит, водород на борту транспортного средства и запитывается топливный элемент, я считаю, что это очень такое перспективное направление, и этим направлением занимается Волжский автозавод. Вот, я считаю, ну, что
то есть
это...
у вас у нас вас... «Лада» будет такая?
Я считаю, что «Лада» все делает для того, чтобы... Значит, вот сделать такой автомобиль.
Я очень сомневаюсь, что...
Первый российский автомобиль на водородном топливном элементе будет ВАЗовский, ЛАДА?
Ну, я все-таки считаю, что вот та интенсивная работа, которая ведется в том числе российским ядерным центром, институтом Борецкого и Волжским автозаводом, она, в общем-то, дает основание полагать, что все-таки такой автомобиль будет создан. Дело в том, что все-таки топливные элементы, они не за горами. И, возможно, вот в ближайшие, там, значит, ну, если не десятилетия, то в следующее десятилетие такие автомобили будут.
Вопрос серийного выпуска. Слишком у нас большое расстояние в России, да, от разработки экспериментального автомобиля, да, с готовыми технологиями и так далее, до практической реализации, до серийного выпуска. Я боюсь, что Волжский автомобильный завод, при всем моем уважении к людям, которые занимаются сейчас этой проблемой, не осилит этот вопрос.
Россия должна, конечно, пройти перенять тот опыт, который прошли, тот путь, который прошли страны, развитые страны США, там, и некоторые европейские страны, когда в процессе вот экологического кризиса сделали многое для того, чтобы улучшить конструкцию саму, то есть чтобы она была без, в общем, не такой вредной. То есть,
спасибо. Ну, сегодня у меня в студии были один явный пессимист, а другой явный оптимист, так сказать, то, что касается альтернативных видов топлива. А на этом мы завершаем программу, и сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи – «Жизнь в многонациональной стране». И гости – депутат Государственной Думы Владимир Рыжков и журналист и издатель Сергей Пархоменко. Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А мы завершаем программу, и сегодня гостями «Радио Свобода» были генеральный директор научно-технического центра ТАТА, а также главный редактор международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» из города Сарова Александр Гусев и лидер движения «Свобода выбора», представляющего интересы автомобилистов и пешеходов, Вячеслав Лысаков, продюсер Наталья Гуреева, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Варшава смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.